è della Dusa.
Это выходящий по будням подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Здесь я, ведущий этого подкаста, Владислав Горин. Здравствуйте. И исследовательница, специализирующаяся на конфликтах Кавказа, Олеся Вартанян. Привет. Очень рад новой встрече.
Привет-привет.
В Абхазии протесты, они фактически смели действующую власть там. Сейчас идут переговоры, которые президент Аслан Бжани затягивает. Поводом к протестам стало инвестиционное соглашение с Российской Федерацией. Это обязательно все обсудим в деталях, но сперва могу я тебя попросить объяснить нам основу. Потому что есть самопровозглашенная Абхазия. Со времен распада Советского Союза там конфликт с властью в Тбилиси. В 2008 году Российская Федерация, как многие помнят, ввела на территорию Грузии свои войска с тем, чтобы, и это официальная российская формулировка, принудить Тбилиси к миру, не допустить большой крови. В Абхазии также не подконтрольны Тбилиси и Южной Осетии. По версии Грузии, это оккупация, демонстрация имперского характера внешней политики Российской Федерации, удар, направленный на то, чтобы не дать Грузии вступить в западные структуры, включая НАТО, и вообще выйти из орбиты влияния. На каких условиях в 2008 году все это было заключено с Российской Федерацией, я имею в виду абхазскую власть. На каких условиях с тех пор это существует? И как, дорогая Олеся, это сочетается? И кураторство из Кремля, в частности, Сурков одно время этим занимался от Москвы, и бюджетное российское участие в делах Абхазии на текущий момент оценивается примерно половина бюджета Абхазии формируется из Российской Федерации. И при этом периодические революции с честными выборами в Абхазии. Скажем, в ЛНР-ДНР 2014 года до полной аннексии было и кураторство, и бюджетное участие, черная дыра российского бюджета. А вот народовласти и тем более каких-то революций там не наблюдалось вовсе. Что это за политическая конструкция абхазская?
Ну, наверное, все-таки не стоит сравнивать Абхазию с ДНР и ЛНР. Это разные все-таки субъекты в этом плане. Я даже помню, как они немножко даже обижались, когда их в одну корзину складывали. И, наверное, в этом есть доля своей правды. Абхазия — это такой маленький кусочек земли между большими Кавказскими горами и Черным морем. И очень красивое место, на самом деле, и с уникальным климатом. И не зря все-таки это такое место, где вот все всегда пытались то ли отдыхать, то ли что-то себе там покупать и там жить. Основная история Абхазии, она, в принципе, свершилась в первой половине 90-х годов. Это была война между Грузией и Абхазией, и Грузия ее проиграла. Это было очень кровопролитное событие для самой Абхазии, то есть каждая семья на себе все это испытала. И, в принципе, вот этот небольшой кусочек земли, он продолжает жить с результатами этой войны до сих пор. Когда ты ходишь по Сухумским улицам, ты видишь не только какие-то дырки от пулевых выстрелов, но и многие здания до сих пор заброшены. И оттуда растут огромные уже сейчас деревья, которые оттуда выросли за последние несколько десятилетий уже. Признание России в 2008 году, в принципе, на абхазов свалилось, можно сказать, да, потому что основные военные события, они происходили в Южной Осетии. Россия ввела свою армию, в том числе и через Абхазию, на подконтрольную Грузии территорию. Но, в принципе, основные военные действия, они были не там. Хотя там, конечно же, на северо-востоке, в Кадоровском ущелье что-то происходило. Так что, в принципе, Абхазия, она живет вот в таком состоянии самости довольно давно уже. И они живут, продолжая вспоминать о войне и все время на нее ссылаясь. Когда Россия пришла в 2008 году, в принципе, она столкнулась с таким немножечко хаотичным, диковатым регионом, в котором очень много своих каких-то группировок, свои порядки, свой язык. И это было что-то такое, к чему Россия легко не могла подступиться, я бы сказала, да? То есть они начали заливать Абхазию деньгами на разные социально-экономические проекты, поддержки и так далее. И, безусловно, в Абхазии это сразу же почувствовали, и появилось вот это ощущение иждивенчества, да, когда, в принципе, ты сидишь, и тебе просто приходят деньги. Но, с другой стороны, абхазы продолжали сопротивляться в плане каких-то предложений, которые поступали со стороны Москвы. И это, конечно же, в первую очередь было завязано на вот этом уникальном положении географическом. Ну и не надо забывать то, что прямо там рядышком находится Краснодарский край, где все это очень развито вот в плане туристическом, связанное с бизнесом. И получается, что все эти годы Абхазии худо-бедно, но удавалось каким-то образом выкручиваться, да, и когда с Москвы поступали разные предложения или напоминания о том, что, ребят, вообще-то, знаете, мы оплачиваем фактически ваше существование, и без нас-то, вас-то и на карте-то особо никто не отвечает, да, то, конечно же, там в Абхазии пытались каким-то образом вокруг этого какие-то разговоры вести, но с каждым годом это становилось все тяжелее. И я могу сказать только, что вот как раз с приходом Владислава Суркова и вот с аннексией Крыма, в принципе, все это совсем в другую сторону пошло. Да? То есть то, где Россия еще готова была с Абхазией какие-то вещи обсуждать, находить компромиссы и какие-то проекты там совместные делать или выжидать, да? Ну вот после этого, в принципе, началась вот именно другая, так сказать, веха в отношениях Абхазии и России, и все это пошло в сторону того, что мы вам говорим, а вы делаете. И это продолжает вызывать сопротивление в Абхазии. И вот нынешние события, конечно же, это хорошо демонстрируют, но делать это все становится сложнее, и, конечно, надежд на то, что это увенчается хоть каким-то успехом, их становится все меньше.
Тоже к базовым вещам. 200, максимум 250 тысяч населения, немножко непросто с цифрами по Абхазии. Много граждан России паспорта выдавались практически веерно, и пенсии, в том числе российские, много лет, еще с 90-х, многие люди в Абхазии получали. Что еще важно уточнить, если смотреть на уровень жизни, он не катастрофически отличается от соседей в Абхазии, ВВП на душу населения, да, по покупательской способности. При этом, вот ты сказала, что на особицу, да, свой язык, своя жизнь, своя политическая реальность, не могла бы ты ее описать? Потому что есть, безусловно, этот, ну, назовите его колониальным снобизмом. Ой, да что у вас там такого? Это же практически пригород Сочи. Да мы на электричке из Сочи к вам ездили. Какие группы влияния там есть? И задам такой, может быть, вульгарный вопрос. Аслан Бжани, нынешний президент, он чей? И надо напомнить про 2020, да, наверное, год, что он принимал тоже участие в протестах против тогдашнего президента Рауля Хаджимбы, и, по большому счету, при участии Москвы и его сверг, тот же Сурков, будучи медиатором этой истории, сказал переизбранному президенту Хаджимбе, против которого есть протесты, его положение не прочно, ему нужно уйти.
Ну, абхазский хаос — это для нас он хаос, для тех людей, которые как бы снаружи на это все смотрят. Но для человека, который живет внутри, он как-то более-менее понимает, на какую кнопку нажать, кому позвонить и с кем поговорить в этом плане. Сразу после войны 90-х годов, в принципе, там сформировалось две группы. Одна такая более традиционалистская, другая более националистическая, да, и они вот поочередно друг друга сменяли. И, в принципе, вот эти все политические процессы, которые происходят в Абхазии, они вот как-то все время между этими двумя группами. И если как бы очень с натяжкой, то даже сейчас то, что происходит, это то же самое, да, вот Аруа и Амцахара это все происходит. Но я хочу сказать, что вот со временем, в принципе, вот эти границы между этими двумя ветеранскими, так сказать, организациями, они начали смываться. И это в первую очередь связано, конечно, с поколенческой, так сказать, реальностью, да, потому что вот новые люди приходят, эти люди не участвовали в войне, или они были очень маленькими, то есть у них нету вот какого-то непосредственной привязки. Ну и, конечно же, какая-то часть ветеранов просто естественным образом их уже нет. И поэтому, конечно же, серьезное вот такого разграничения провести намного сложнее, чем, допустим, это было бы лет 15-20 назад. Сейчас вот, в принципе, то, что происходит в Абхазии, вот эти группировки, они все-таки по большей части завязаны на примерно одной и той же элитной, я бы сказала, группе людей. То есть это люди, которые либо находятся во власти, либо находились в ней. То есть тот же человек, например, который сейчас возглавляет оппозиционное движение, или вот его правая рука, Ливан Мика или Ардимба, да, то есть они все на самом деле люди, которые в какой-то момент находились во власти. И что самое интересное, они тоже каким-то образом участвовали в формировании вот этой, так сказать, законодательной сетки, которая сейчас вот приводит к протестам. А с другой стороны находится вот эта команда Бжани, да, который сейчас де-факто президент, и Александр Анквап, и вокруг них, в принципе, другая часть, так сказать, заинтересованная группа внутри Абхазии. Но, опять же, если ты местный житель, ты не обязательно будешь звонить во власть. там как бы есть свои какие-то прослойки, есть свои какие-то, не знаю, родственные связи, да, там есть какие-то криминальные группировки. И если тупо тебе нужно просто какую-то бумагу, допустим, получить в архиве, во-первых, не факт, что она будет, да, но если тебе она нужна, то ты, скорее всего, будешь звонить какой-то тете, тете двоюродной сестры, да. И, в принципе, в Абхазии все это завязано на каких-то личных отношениях и на каких-то родственных или, там, не знаю, дружеских связях. И это какая-то такая штука, которая, опять же, когда ты приходишь, там, я не знаю, большой инвестор, который там всю жизнь проработал в России, тебе покажется, что это какой-то хаос, каменный век, и вообще, что это такое? Я такие комментарии не раз слышала, честно говоря, от российских представителей. Там, Древний Рим, сколько можно так жить? Но люди живут так, и, в принципе, они продолжают так жить уже очень много лет, даже десятилетий, и их это устраивает. И они бы не хотели каких-то радикальных изменений. Понятно, почему. Потому что разрушение вот этой какой-то хаотической абхазской системы приведет к изменению каких-то внутри вот этих заинтересованных групп. Новые правила будут вводиться, кто-то из-за этого потеряет, а может быть, даже и получит. Но это все слишком травматично, я бы сказала, для вот этого местного населения. Ты упомянул то, что местные жители, в принципе, неплохо живут. Я бы, наверное, с тобой не согласилась. Если посмотреть на какие-то зарплаты, которые местные чиновники получают, или даже в туристическом бизнесе, ну, по-моему, это копейки, да? То есть на это с трудом можно жить. Тяжело себе представить, чтобы на это купить какое-то имущество. Так что мне кажется то, что, в принципе, вот эта система, она продолжает существовать, и, может быть, она и комфортна для местных людей, но вот в плане развития, в плане того, чтобы что-то из этого большего получилось, там есть очень серьезные вопросы. И если за столько лет, даже после признания России, из этого ничего не вышло, то, наверное, это не совсем жизнеспособная система, если меня спросить.
Давай еще немножко поговорим про влияние Москвы, про влиятельность Москвы, а потом к этим инвестпроектам и к нынешнему конфликту обязательно придем. Есть такой штамп, когда говорят про Кавказский регион и про происходящее там, многозначительно произносить: это коалиционный клинч. Да вы посмотрите, любое спорное происшествие на Кавказе, от Дагестана до Армении, оно выглядит следующим образом. Съезжаются все, задействуются горизонтальные связи, и вот буквально на месте, даже если это автоавария, происходит такая жаркая дискуссия, в результате которой выясняется, чья сторона побеждает, чья берет. Это, собственно, и называется коалиционным клинчем, когда как бы задействуются все твои актуальные связи, и ты преобладаешь или не преобладаешь, вы приходите к какому-то соглашению. И поэтому, глядя на кризисы, которые происходят примерно каждые 5 лет в Абхазии, мы наблюдаем не какую-то революцию, не то, что победитель забирает все, а вот такое ситуативное формирование коалиции с перевесом в чью-то сторону и передоговоренность на какой-то следующий период, и не факт, что потом эта коалиция долго продержится. Вспомните, как еще в начале 2000-х, когда об Абхазии мало кто помнил, Российская Федерация, тоже продавливая свои интересы, говорила: не позволим вам завозить мандарины, а это важный, без шуток, экспортный, да, товар для Абхазии. И последние случаи, вплоть до нынешнего, когда мы наблюдаем, давайте не переоценивать влиятельность Кремля, потому что важнее то, что происходит на земле и как люди там договариваются, а Москва своей привычкой давить в целом мало чего получает. Верно так формулировать, и не противно ли тебе от каких-нибудь штампов типа того же коалиционного клинча?
Слушай, это все звучит как-то слишком, во-первых, поверхностно, а другое — это высокомерно, я бы сказала, да? Потому что когда ты живешь в Абхазии, и у тебя есть свои какие-то представления о том, как должна складываться жизнь, и кто-то там приходит тебя и учит, это не очень-то приятно, да? Ну, факт остается фактом, то, что если сейчас, тем более, Аслан Джаня уйдет, да, и будут опять досрочные выборы, то, в принципе, он будет уже третьим лидером, которого смещают таким путем, да? То есть это такой, не знаю, день сурка в Абхазии, когда люди собираются, захватывают вот этот кусочек земли, на котором их государственные основные институты находятся, и все, провозглашает свое управление. Но, с другой стороны, в принципе, если посмотреть, Абхазия — это очень интересное образование, если могу использовать такое слово. Опять же, без обид, кто бы это не слушал. Потому что это место, в котором меньше 200 тысяч человек проживает. И за счет этого люди вот просто друг друга знают. И это создает какое-то ощущение такой транспарентности, да, вот прозрачности, когда, да, у тебя институты не работают, и тем более они не работают по тем канонам, которые вот мы там, не знаю, в книжках читаем, да, но, в принципе, ты из дома не можешь выйти, или ты не можешь выйти там и выпить кофе на Брехаловке, да, там месте, где в основном все это происходит, без того, чтобы кто-то там тебе не бросил какую-то фразу, что ты предатель, или ты там кого-то обманываешь, или что-то ты там не делаешь. То есть ты можешь до какого-то предела обманывать людей или какими-то там политическими ситуациями заниматься, в том числе и воровать, какими-то коррупционными сделками заниматься. Но все это должно происходить вот в рамках чего-то такого приемлемого, потому что иначе это общество, оно начинает тебя отвергать, и в итоге может вылиться в то, что происходит в том числе и сейчас, да, когда там люди собираются и понимают, что надо захватить президентский кабинет, и тогда вот тебя услышат. Вторая очень важная штука внутри Абхазии — ты не можешь претендовать на монополию насилия. То есть в Абхазии до сих пор у каждого семье есть какое-то оружие, и если ты доведешь это, эскалируешь до определенного предела, ты понимаешь то, что это может как бы тебе боком вылиться. И вот как раз вот сейчас тоже в очередной раз это проявляется, когда люди понимают то, что ты не можешь их просто вот так вот прийти, заломать им руки, этим людям, которые сейчас оккупируют, да, президентский дворец, и вывести их оттуда, потому что тут же придут их родственники или там какие-то люди, которые за них отвечают, и это все может вылиться в кровопролитие, а если это будет кровопролитие, то это, конечно, значительно более глубокий кризис, и там уже простыми досрочными выборами, скорее всего, не обойдется, да? Так что вот в Абхазии тебе вот приходится соблюдать все равно вот какие-то такие странные каноны. То есть ты можешь быть, там, не знаю, очень уважаемым человеком с красочной должностью, и тебя могут принимать на красной дорожке где-то там в Кремле. Но ты приезжаешь в Абхазию, садишься на Брехаловке, и тебе могут просто сказать пару ласковых. И тебе придется это выслушать, и тебе придется это учесть, потому что иначе ты вот просто там не можешь существовать.
Надо переходить к конфликту, но я понял, что высокомерно тоже не поговорить про Тбилиси, какую политику Тбилиси проводит в отношении неподконтрольной территории, не считая предвыборных намеков грузинской мечты, что вот победим, Путин-то нам и отдаст Южную Осетию с Абхазией.
Ну, у грузинских властей, в принципе, вот этот перелом политики произошел в 2008 году, потому что это не только признание России, Абхазии и Южной Осетии, это, конечно же, появление российских войск внутри Абхазии, да, и вот мы пока об этом даже ни разу не упомянули за весь этот разговор, но там стоит российская армия, и там есть российские пограничники, и это, конечно же, такой серьезный фактор, когда ты не можешь уже прежними методами и какими-то сигналами, да, склоняться к тому, что вот мы их вернем. То есть тебе нужно по-другому как-то к этому подходить. Вот грузинская политика после 2008 года, она идет как бы в двух направлениях. С одной стороны, это то, что мы их не признаем и призываем всех остальных их не признавать, да, и в этом плане, конечно же, партнеры со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза первоочередные, да, и они очень сильно в этом плане грузинским властям помогали. Но вторая эта штука, это такое взаимодействие, да, вот с местным населением, вовлечение. Если это как бы немножечко плохо звучит по-русски. Но оно, в принципе, подразумевает, что мы принимаем вас, и мы готовы как бы поделиться с вами какими-то сервисами. И это в первую очередь распространяется на тех людей, которым нужна какая-то медицинская помощь. То есть люди с абхазскими паспортами, они приезжают в грузинские больницы и им оказывают помощь. И на самом деле это очень важная штука, которая спасала немало людей разного возраста и разной национальности. И если первоначально люди приезжали в очень критических ситуациях, да, когда там стоял вопрос о жизни и смерти, то сейчас приезжают в том числе и для того, чтобы вот просто какие-то плановые медицинские визиты у них были. И это дало возможность в том числе и людям, которые живут в Абхазии, увидеть, что такое сегодняшняя Грузия, потому что какого-то взаимодействия и контактов-то уже довольно давно нету, да, и вот, в принципе, вот эта медицинская программа, она очень сильно помогла. Такие же программы есть еще со стороны, да, грузинских властей, но я бы, наверное, еще упомянула торговые отношения, которые на законодательном уровне не оформлены ни с той, ни с другой стороны, да, но, в принципе, торговля есть, и бывают случаи, когда ты там там, не знаю, приезжаешь куда-нибудь, там, не знаю, в Новый Афон, где-то в Абхазии, да, и видишь то, что там люди пользуются грузинской продукцией. Я уж не говорю о простых продуктах, да, а вот именно о том, что произведено в Грузии. Ну и вторая такая же тоже штука, это то, что продолжается сообщение между Абхазией и Грузией, но на, конечно, значительно меньшем уровне, и это гальское население, там живут несколько тысяч мигрелов. Это люди, которые такие, знаете, пойманы между двумя сторонами конфликтов, и с обеих сторон их тоже как-то считают не своими, и это как бы тоже дает им дополнительный стимул для того, чтобы предпринимательством заниматься, да, и каким-то образом выживать. У этих людей почти всегда есть несколько документов, они разговаривают на нескольких языках, у них идентичность, которая как бы связана со всем этим конфликтом и со всеми этими действующими людьми. Но это те люди, которые ходят туда и обратно, и за счет этого есть какое-то взаимодействие, какая-то связь. То есть это не стена, да, вот между Абхазией и Грузией. Там все равно происходит какое-то движение. Но почему я все это как-то так рассказываю? Просто чтобы объяснить, что есть какие-то вещи, какие-то догмы политические касательно Абхазии вот в грузинско-политическом представлении. Но кроме этого есть какой-то такой человеческий уровень, и он очень сильный. То есть вот если, допустим, мы с тобой раньше разговаривали, например, про Карабахский конфликт и армяно-азербайджанцев, вот там такого взаимодействия нету совершенно. А здесь все равно вот присутствуют вот эти какие-то связи, и эти связи, они находят свое какое-то отражение, в том числе и в политических решениях, и в каких-то представлениях, даже несмотря на вот эти большие какие-то геополитические вещи, которые с нами случаются, в первую очередь, конечно, в 2008 году российским признанием.
Что ж, давай про последние события, про конфликт. Коротко могу реферативно тоже описать, что произошло. 7 октября 2024 года в парламенте Абхазии депутаты обсуждали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Такое официальное название. Многие высказались против, потому что это открывает дорогу российскому бизнесу и будет невыгодно местным предпринимателям. Вносились поправки. Важный момент — обсуждение было закрытым. В Абхазии, как ты говорила, 200, может, 250 тысяч человек максимум. Интересы, вовлеченность в дела очень высокая. Суть конфликта в том, что море и поток туристов из Российской Федерации, в первую очередь, это главный ресурс. Больше нечего делить в этой стране. Выделение земли, которое предусматривается этим соглашением, налоговые льготы, возможность завозить стройматериалы из России и рабочую силу. Или вот как в пилотном проекте сам размах этих инвестиций потенциальных, 150 гектаров на здание с 10 тысячами апартаментов, это очень значимо. Если проект от 2 миллиардов, эти льготы предоставляются, там налоговые каникулы, в общем, все довольно серьезно, и это беспокоит местным по нескольким причинам. Оппозиция, конечно, на максимум выкручивает эту историю и может произносить что-то типа: эти проекты нарушат демографический баланс, местные будут в меньшинстве, это угроза суверенитету у нас нашей непризнанной государственности. То есть это настроение более нервное, чем в, скажем, Сочи, да, когда говорят: приехали москвичи и все скупили, живут тут летом и зимой, цены на все выросли, а нам, местным, ничего кроме роста цен не досталось. Нет, это больше затрагивает жизненные интересы местных людей. Плюс тут важен контекст, опять стиль Российской Федерации, который мы немножко обсуждали. В этом году Российская Федерация и Абхазия договаривались об общих судебных решениях, их выполнении на территориях обеих стран, вернее, страны и непризнанного образования. Там было про признание и исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. РФ даже приостанавливала выплаты в абхазский бюджет, то, что бьет по бюджетникам в первую очередь, и то, что формирует примерно половину казны Абхазии. В общем, был такой неприятный уже фон, и потом случается вот это. Инвестсоглашение, которое потенциально затронет крайне важную для Абхазии, для многих людей в Абхазии отрасль, и случился конфликт. Кто с кем тут конфликтует? Верно ли говорить, что это действительно затрагивает людей, и они поэтому протестуют? Или ты склонна видеть тут что-то менее приятное? Мои бизнес-интересы и моя клиентелла против, для того, чтобы выторговать себе лучшие условия и так далее, и так далее.
Ну, для меня это две истории, да, вот, которые сейчас происходят. Первое — это, конечно же, и, наверное, она более интересная для меня, как для человека, который исследованиями занимается, да, это в Абхазии, несмотря на все то, что мы с тобой описывали, да, вот эта хаотичность, эта непонятность, может быть, для внешних людей какая-то такая противоречивость даже своего рода, там есть все равно заказ на то, чтобы жить лучше. И люди уже, которые правительство подряд выбирают именно с надеждой, что вот эти люди вот сейчас придут, и они проведут вот в этом нашем хаосе какие-то реформы, которые будут в нашу сторону, в сторону наших интересов, но особо не затронут тот мир, в котором мы живем. Но как это делать, когда ты небольшое, крошечное все равно образование, признанное только, в принципе, Россией, и Россия является твоим главным спонсором, а весь остальной мир считает себя оккупированной территорией, и туда никакие экономические проекты, инвестиции особо никто и вкладывать не будет, да, и при этом ты особо не можешь сдвинуть твои отношения с Грузией, то есть если бы, допустим, какая-то кооперация пошла там и так далее, потому что даже внутри твоего населения по-прежнему присутствует вот это отношение к грузинам и к грузинскому народу как к врагам, да, которые сегодня, может быть, на нас не нападают, но завтра с нами что-то обязательно сделают. И вот ты какой-то такой ситуации находишься, когда, с одной стороны, от тебя хотят, чтобы ты что-то сделал, да, но, в принципе, ресурсы у тебя очень ограничены, и возможности для того, чтобы сделать, тоже как таковых нет. Я думаю, что это такой феномен именно вот таких полупризнанных или малопризнанных образований, таких территорий, когда, во-первых, есть очень серьезная амбиция на то, что мы государство, мы независимые, мы такие должны быть, мы этого достойны, да, но, с другой стороны, вот внутренне, изнутри у тебя особо ничего не получается, твоих ресурсов не хватает, а внешних у тебя нет. А вторая история для меня — это как раз именно российское отношение к этому всему. Россия платит Абхазии уже больше 16 лет. И, в принципе, Абхазия существует за счет российской поддержки. Это очень сильно подняло Абхазию. И не только в плане того, что там люди начали лучше зарабатывать, да, те, которые, например, в государственных органах находятся или какие-то социально-экономические программы пошли. Но там реально какие-то вещи начали строиться, да, какие-то программы запустились. И я хочу сказать, что этому особенное развитие пошло именно после 2014 года, когда российский бизнес уже без оглядки на мир, просто из-за того, что пошли санкции, да, начал просто вкладываться там тоже. И несмотря даже на вот эту какую-то темень, которая там есть, да, отсутствие каких-то нормальных законодательной базы, на то, что там полиция как-то по-особенному работает, то, что там суды какие-то своеобразные, да, они все равно туда вкладывались. И в этом плане, конечно же, когда ты сидишь из Москвы и, в принципе, рулишь уже такой значительной частью территории своей собственной, еще с претензиями на твоих соседей, ты не понимаешь, почему какие-то там маленькие абхазы продолжают тебе сопротивляться. Какие-то же самые такие маленькие элементарные вещи ты же должен мне как-то в ответ отдавать, да? Хорошо, ты не хочешь мне отдавать землю, потому что вот абхазы категорически против того, чтобы у них пересматривалось вот это законодательство, которое запрещает иностранным гражданам покупать там землю. И понятно, что нормальный никакой инвестор туда не придет без того, чтобы понимать, да, что у него будет. Ну хорошо, ты не хочешь это, но вот мы пошли с тобой на вот эту сделку, да, которую предложил, в принципе, Аслан Джани. И мы нашли какой-то такой промежуточный вариант, да, и мы вместо того, чтобы брать землю, построили у тебя апартаменты. Хотя бы камни мне дай, вот, чтобы это было мое. Но даже на это, вот, видите, абхазская публика, она очень нервно к этому относится. В принципе, вот этот нынешний закон, который спровоцировал нынешние события, это продолжение все той же истории. Как нам так прийти, и вы нам должны дать так, как мы вам говорим, а не так, чтобы вот мы пришли, у вас там что-то там сделали, да, вам помогли как-то каким-то образом, не знаю, реформироваться, что-то там как-то изменить, а уже потом мы вот вместе что-то там начнем поднимать, да. И вот для меня это вот эта вторая история, это тоже российская, то, что мы же вам даем, вы нам должны. И давайте-ка тоже шевелитесь и какие-то вещи у себя меняйте. Аслан Джани, нынешний президент, это далеко не самый пророссийский человек на самом-то деле. Если вспомнить, то несколько лет назад этот человек был отравлен, и были очень серьезные спекуляции как раз вокруг того, что отравлен он был российскими представителями, и у него были очень серьезные проблемы с тем, чтобы ездить в Россию. Я с ним встречалась, и я понимаю то, что у него есть какое-то свое собственное представление о том, как должна жить Абхазия. Не совсем я могу совсем согласиться, но это человек, который понимает, по-моему, что если ты хочешь сохранить Абхазию в той или ином виде, да, даже вот в этом хаотическом, то тебе все равно придется каким-то образом идти на это соглашательство с Москвой. И тебе придется каким-то образом прогибаться, так сказать, под их требованиями. И, к сожалению, Аслан Бжани, который сейчас, скорее всего, уйдет, далеко не первый и, наверное, не последний абхазский лидер, которому приходится сталкиваться с теми же самыми российскими требованиями. То же самое было с Александровым Квабом, который вот сейчас у него де-факто премьер-министр. То же самое было с Раулем Хаджибе, которого вообще очень трудно заподозрить, что он какими-то там, не знаю, антироссийские у него какие-то представления были. У каждого из этих лидеров они сталкивались с одной и той же проблемой. Со стороны России. Россия, которая говорила, что мы вам платим, почему вы нам не хотите как бы давать кусочек? Почему вы нам продолжаете ставить какие-то условия? Мы же Россия. И почему вы нам ставите в этом плане условия? И, к сожалению, все прошлые опыты показывают то, что каждый раз, когда Абхазия проходила через вот подобные кризисные периоды, когда, опять же, они силовым путем, в принципе, смещали своего лидера, потом проводили какие-то там выборы, нового человека приводили, все это приводило к еще большему ослаблению абхазской позиции в их переговорах и продолжающемся диалоге с Россией. С российской стороны-то требования не меняются. И в этом плане, конечно, печально на все это смотреть в Сухуми, потому что ты, с одной стороны, понимаешь, что у людей могут быть вполне понятные требования, и понятно, почему они хотят как бы защитить вот эту свою жизнь, они хотят защитить свои собственные интересы, они очень сильно боятся, что к ним придут и у них там все скупят. Но ты понимаешь, что тот путь, который они выбрали, скорее всего, приведет к еще большим проблемам для них. И, к сожалению, это, скорее всего, приведет к тому, что Россия получит не только то, что она сейчас хочет, но даже, может быть, и больше.
Ты понимаешь, когда ты говоришь о России, кто был инициатором этого проекта, какие структуры или какие группы? Потому что я совсем не представляю, слишком издалека слежу.
Если посмотреть на российское участие в этой всей абхазской истории, то, в принципе, там можно несколько этапов проследить. И первоначально это, конечно, драматический такой сезон, когда на самом высоком уровне это был интерес. Мы должны доказать всему миру, что мы их признали и что мы можем их продвинуть и так далее. Но оно, в принципе, довольно быстро столкнулось с тем, что там надо вести рутинную работу, что это очень тяжело. И это начало потихоньку спускаться на более низкий уровень. В Кремле появились кураторы всего этого дела. И кроме того, что там есть в самом Кремле свой человек, но в какой-то момент начали появляться, в зависимости, опять же, от каких-то индивидов, представители из Совета Безопасности, например, сегодняшний руководитель Совета Безопасности, он, в принципе, такой негласный, так сказать, смотритель за всей этой ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. И бывали случаи в прошлом, когда он, я имею в виду Рашида Нургалиева, да, непосредственно это он участвовал в разрешении каких-то кризисных ситуаций. То есть в зависимости от каких-то индивидов и времени в Москве это держалось на самом высоком уровне. Но я вам хочу сказать то, что особенно после 2014 года и, конечно же, как только началось вторжение полномасштабное в Украину, российское внимание к Абхазии и Южной Осетии, оно начало спускаться еще на более низкий уровень. То есть это уже не было то, что надо там пойти кому-то там в Кремле и с кем-то там договориться и пробить какие-то деньги или там какие-то там запятые поменять в каких-то документах. Это больше вот мы вам сказали, и вы сделаете. И это на уровне каких-то даже не министров и не замминистров, а даже на более низком уровне. И в сегодняшней ситуации чаще всего звучит имя бывшего руководителя Краснодарского края, который, как я понимаю, из разговоров, опять же, с местными людьми, является одним из главных интересантов, вот, например, в стройке этих апартаментов в центре Сухуми, да, то есть, кажется, там есть все-таки какие-то интересы даже не на самом высоком уровне, а вот на более низком уровне, где, может быть, это все-таки завязано больше даже на деньгах, а не на каких-то там, не знаю, высоких идеях о государстве, о суверенности там, и так далее. Кажется, все уже как-то свелось на более низкий уровень. С одной стороны, конечно же, это намного тяжелее для абхазов, да, потому что если как-то им пробивать какие-то свои интересы, намного тяжелее им просто дойти до кабинета российского руководителя, ну и, что самое главное, каким-то образом обеспечить, чтобы там было продолжение этого разговора, да, вот чтобы были люди, которые будут потом продвигать какие-то там идеи, какие-то договоренности и так далее. Но, с другой стороны, вот в этой сегодняшней кризисной ситуации, я не знаю, ты обратил внимание или нет, насколько часто и с той, и с другой стороны идет апелляция именно к самому высокому российскому руководству. И я думаю, что это не случайно, потому что люди понимают то, что вот этот междусобойчик, который у них случился в Сухуми с привлечением каких-то российских интересов, это не самый высокий уровень. Так что если в Москве, в Кремле там кто-то проснется и кому-то там будет дело до того, что происходит, может быть, у всей этой истории будет немножко другое развитие. Но я не знаю, насколько это надежды оправданы, просто потому что, кажется, у людей в Кремле сейчас немножечко в другую сторону это все работает. У них там новый американский президент и какие-то переговоры вокруг Украины сейчас.
Ну, логично. Если ваш краснодарский стройкомплекс лезет в Адыгею, которая слово ничего не может сказать, и там все строится, а там республика такая, да, интересно расположенная, в том числе к пригородам Краснодара приходит, и там никто не пикнет, ну вот здесь мы не просто пригород Сочи и Адлера, вот можем создать и проблемы. Все логично. Если коротко, я совсем про это не сказал, как шли протесты. Они были довольно стремительными, перекрыли дороги и мосты протестующие, взяли правительственные издания, про президента говорили, что он уехал на российскую базу, он отрицал, сказал, нет, я в родное село поехал, никакого бегства, и я тут вообще местный, не оккупант, не надо мне ничего такого приписывать. Хорошо, поверим. Странный вопрос в конце. Мы с тобой перекинулись до записи парой слов, и ты сказала, что в Тбилиси, где сейчас тоже протесты после выборов, несколько даже завидуют Абхазии. Что это за мотив? Чему тут можно позавидовать?
Ну, в Грузии случились парламентские выборы, и местная оппозиция, три основные силы, заявляют о том, что они не признают результаты выборов, и 25 ноября все равно правящая партия собирается каким-то образом войти в парламент и объявить себя, так сказать, победительницей, да, но на этом фоне оппозиция пыталась проводить какие-то протестные движения, и, в принципе, в самом начале довольно много людей к ней присоединилось, но как-то это все очень спало, наверное, в первую очередь потому, что оппозиция сильно боялась, что какие-то их действия могут привести к насилию, и что это все будет как бы использовано против них, что вот партия войны, что они хотят войны, да, и вот они пришли тут устраивать новый Майдан. Но сейчас, когда все это происходило в Сухуми, было довольно интересно наблюдать за всей этой дискуссией внутри грузинского общества, в том числе и политического истеблишмента. Вообще в Тбилиси довольно, я бы сказала, лояльно и, что удивительно, как-то с теплотой да, относятся ко всему тому, что происходит в Абхазии. То есть вот регулярно можно услышать от различных комментаторов какое-то восхищение, я бы даже сказала, способности местного абхазского населения как-то консолидироваться, быстро там добиться каких-то результатов и так далее. Некоторые даже это называют такой народной дипломатией. Я не очень согласна с этим термином, но в любом случае как-то это очень сильно затронуло нынешний нерв в грузинском обществе, когда протестное настроение, оно в грузинском эстеблишменте, оно есть, но как найти ему выражение и как так сделать, чтобы заставить власть все-таки считаться с той частью населения, которая за них не голосовала, вот как-то это, да, вот это упало, и вчера поздно вечером одна из оппозиционных партий перекрыла улицу центральную, и что интересно, те палатки, которые поставили тот мужчина, который, в принципе, ведет это все, это один из оппозиционеров, слэш-бывший журналист, слэш-бывший генпрокурор. Он сам родом из Сухуми. И он это очень сильно так подчеркивает, да, что я беженец из Абхазии. Так что, в принципе, прямого действия нет, но все мы друг на друга смотрим и наблюдаем за тем, что происходит вокруг, и каким-то образом, может быть, какое-то вдохновение мы из этого питаем.
Спасибо тебе большое, Олеся.
Спасибо вам.
Это была исследовательница конфликтов на Кавказе Олеся Вартанян. Не спешите выключать эпизод. На прощание несколько слов об освещении «Медузой» войны в Украине. Останьтесь и послушайте, пожалуйста. Если вы открываете сайт или приложение «Медузы» регулярно, вы, конечно, знаете, что наше издание, начиная с 24 февраля 2022 года, постоянно следит за большим вторжением России в Украину. За 999 дней война превратилась в часть нашей жизни. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше, поэтому мы меняем формат военной хроники на сайте и в приложении «Медузы». Теперь она обновляется раз в день, а не в течение всего дня постоянно. А вместо подборки оперативных новостей мы более более подробно останавливаемся на нескольких важных сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в ежедневной хронике появятся ваши письма. Мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться мало. Разговор о войне будет неполным без истории людей. Кроме того, на наш взгляд, о войне и ее последствиях, заметных и незаметных, нужно просто продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники. Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Или просто расскажите историю о том, как война влияет на вашу жизнь. Форма обратной связи в конце каждого материала о событиях дня на войне и по ссылке в описании к этому выпуску подкаста «Что случилось». Нам очень важно, что вы думаете. Первый обновленный, а на самом деле 999-й ежедневный материал о войне уже на сайте и в приложении «Медузы». Вы слушали «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.